Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Обухов.
Здравствуйте,
батюшка.
Здравствуйте.
По традиции программы я прошу вас благословить наших телезрителей.
Бог благословит.
Тема сегодняшней нашей передачи – семья. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы по этой теме. Телефон в Москве 495-781-49-54. Итак, тема передачи «Семья». Очень актуальная, очень острая тема. Сейчас, на мой взгляд, происходят очень странные процессы у нас в стране, в Европе, когда институт семьи как будто бы сходит на нет. Например, вот я слышал, что на Западе появляется такое понятие, как родитель номер один, родитель номер два, вместо слов отец и мать. Когда, например, в детских садах запрещается к детям обращаться с местоимением он, она, а выбираются какие-то странные местоимения среднего рода. То есть какие-то люди за этим стоят, за этими процессами. Какие цели у этих людей? Вообще, как вы можете это прокомментировать?
Ну, вы знаете, что вопросы семьи действительно сейчас находятся на острие общественного внимания. Это политические дебаты ведутся на эту тему. Это стал вопрос очень-очень-очень важный. Вопрос семейной политики, традиционной семьи. И те тенденции, которые сейчас наблюдаются, это кризис семьи и целенаправленное разрушение семейных ценностей. И сейчас на Западе, ну и к нам это тоже приходит, наблюдается тенденция отмены понятия семьи. Вот. И те события, которые во Франции происходили, кстати, вот тоже мы говорим Запад, что Запад хочет все разрушить. Миллион человек во Франции вышли на улицы в защиту традиционной семьи. Миллион человек, чтобы это очень много.
Значит, люди против?
Конечно. Их жестоко подавляли, эти законы были приняты. Смысл их был в том, что государство фактически альтернативу семье придумало в виде какого-то партнерства, которое можно заключить. Любой человек с любым человеком. Хочешь, бабушка с внуком заключит какое-то партнерство. Мужчина с мужчиной, брат с сестрой. То есть любые люди в любом сочетании заключают некое, так сказать, юридическое соглашение о том, что они ведут совместное там хозяйство, вместе живут с определенной долей ответственности и так далее, и так далее. То есть фактически они придумали альтернативу семье. И действительно, французы боролись против этого, я скажу, что больше 10 лет. То есть сопротивление было очень жестко. А это хотели еще давно ввести. Ну вот, к сожалению, это произошло. И я думаю, что после того, как там эта идеология укрепится, и надо ожидать прихода к нам. Мало того, так сказать, активисты, они открыто говорят, вот это так называемая Маша Гессен, она открыто говорила, что нужно разрушить институт традиционной семьи.
Так а зачем это делается? Кому это нужно? Какие цели?
Ну, вы знаете, зачем происходит революция, зачем происходят войны, зачем происходит мировое зло, почему и куда катится мир. Это все такие глобальные вопросы, но за этим стоят определенные силы, определенные как бы, структуры, вот, и они известны. За этим стоят некоторые политики, некоторые известные люди, за этим стоят крупные финансовые структуры. Есть целое направление такой мысли, такое лжеучение о перенаселении мира.
Но перенаселение мира – это действительно так? Это не миф?
Нет, это миф. Его не существует, перенаселение мира. Его просто не существует. Если, например, все люди соберутся в Австралии, да, то все человечество поместится в Австралии. Например, наша Россия может прокормить весь мир. То есть мы можем произвести столько продуктов, что мы можем накормить миллионы человек. Но миллиарды человек. Но это никого не интересует. Интересует такая политика золотого миллиарда. То есть для того, чтобы обеспечить вот этой элите определенный уровень жизни, им нужно, чтобы существовал один золотой миллиард, который будет хорошо жить. Вот, но
а все это, остальные безликие.
Да, политика контроля над рождаемостью, сокращение рождаемости. Потому что, ну с какой стати вдруг какие-то люди идут в Россию, создают здесь некоммерческие организации, платят им деньги, которые проповедуют отказ от семьи, отказ от деторождения. Это можно долго анализировать. Главное, что мы видим? Мы видим кризис семьи, который существует, и за счет определенных размывания духовных основ семьи, и этот процесс стимулирует извне, в том числе финансовыми вливаниями.
Скажите, пожалуйста, какие меры принимает церковь, чтобы бороться вот с этими тенденциями?
Вы знаете, у нас нет возможности противопоставить то, что делают эти миллиардеры, то, что делает эта мировая элита. Мы, конечно, не можем симметричный какой-то ответ дать, но сейчас вот во всем христианском мире возникает движение в защиту семьи, в защиту семейных ценностей. И в том же отношении Запад неоднороден. Вот, например, сейчас наше государство приняло законы о защите нравственного здоровья детей. И на нас, так сказать, такое пошло давление, обструкция, давление на Россию очень, очень сильное политическое давление. В то же время нас поддержали сотни активистов, десятки организаций, очень много получил наше правительство, в том числе от, так сказать, от протестантов, от католиков, слова поддержки, письма поддержки. То есть позиция нашего правительства, которое запретило пропаганду содомии, поддержали на Западе очень многие политики. Вот. Ну и наша церковь, конечно, тоже не стоит, так сказать, вне этих общемировых тенденций. Но нас тоже понимают, что борьба идет за семью борьба идет. Это, так сказать, сейчас это вот острие ножа, острие лезвия, сейчас вот такой разлом идет по этой линии. И поэтому патриарх благословил создание специальной комиссии, патриаршей комиссии по делам семьи, которая будет сейчас заниматься семейной политикой церкви, разработкой, защитой семейных ценностей. Вот. И я думаю, что альтернативы нет, потому что в семье кроются многие другие проблемы. Наркотики, детская преступность, демография, психическое здоровье населения, физическое здоровье. Даже на Западе были такие исследования, которые показали, что по всем показателям благополучия, физическое здоровье, психическое, успеваемость в школе, там уровень потребления наркотиков, самоубийств, все показания, они ниже, все показатели неблагополучия, они ниже.
В семье,
да. То, как только начинается кризисное явление в семье, разводы, там, еще что-то такое, неполные семьи, прочие какие-то проблемы в семье, то сразу все показатели неблагополучия, они сразу вырастают. И наоборот. Нормальная семья, она всегда обычно более благополучна, в том числе даже материально. Даже так американцы даже посчитали, что уровень дохода в благополучных семьях выше, чем в неблагополучных.
Это же так очевидно.
Одно дело очевидно, интуитивно, да, а другое дело это доказано научными методами, социологическими исследованиями.
А вот ювенальная юстиция, то есть она грубо вмешивается в отношения между родителями и детьми.
Знаете, смотря что называть ювенальной юстицией, да, то есть, конечно, были же детские комнаты милиции в советское время, был аналог ювенальной юстиции в царское время, то есть в этот подход, в принципе, существует, он известен, но когда мы сейчас говорим о ювенальной юстиции, то речь идет о контроле государства или неких структур над семьей, над воспитанием детей. Вот это, конечно, очень опасно. И причем это явление может называться совершенно по-разному. Если нам не нравится ювенальная юстиция, нам придумают другой какой-нибудь термин. Защита прав детей, защита от семейного насилия и прочее, прочее. И в чем опасность этого явления? Что есть дети, есть родители, есть семья как одно целое. И появляется некий контролирующий орган, который встает между родителями и детьми. Вот. Как он называется, неважно. На каком языке, какой термин для этого придуман. Может, 10, может быть, терминов, которые будут это обозначать. Главное, что, что вбить клин между детьми и родителями, научить детей не слушаться родителей, лишить родителей права на воспитание, контроль над воспитанием. Ну, он формулируется в очень простом таком, значит, таком коммунистическом лозунге, который звучит очень просто. Дети являются собственностью государства. Вот. Как это не цинично звучит, вот именно так, так и такая тенденция. Мало того, сейчас даже речь идет даже не о контроле государства как такового, да, а о неких таких мутных, не совсем понятных международных каких-то загадочных структур. Совершенно непонятных, не подконтрольных государств, которые получают какие-то деньги, вот этот трафик, вот этот детей непонятный, международный, иностранное усыновление, это усыновление детей содомитами, это исчезновение этих детей, усыновленных на Западе. Но все это вот именно то, что поставить.
Разделить,
да,
детей,
да,
и родителей.
Да, поставить под контроль детей и далее. Взять воспитание над детьми в свои, так сказать, руки, каких-то структур.
То есть это как бы уже обрубание корней, по сути.
Да, это даже получается. Не то, что выкорчевывание. С уничтожением. И плюс еще, конечно, к кризисным явлениям семьи я отношу появление новых репродуктивных технологий. Которые, к сожалению, к великому сожалению, финансируются вот сейчас у нас из государственного бюджета. Это у нас такое заблуждение существует, что если у нас будут финансировать новые репродуктивные технологии, то мы будем жить лучше.
Спасибо большое. У нас звонок из Ставрополя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Алло.
Алло, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вас беспокоится в Ставрополе. Меня зовут Федорович. Вы знаете, вопрос такого характера. Вот сейчас, вы знаете, сейчас вот идет такая политика по отношению к детям, что родители не имеют права ребенку сказать что-то, не имеют права даже стукнуть ребенка. Вы все знаете, что нас воспитывали, мне 50 лет, нас воспитывали совсем по-другому. Почему сейчас церковь не предпринимает никакого участия? Допустим, патриарх Кирилл, он же встречается с Владимиром Владимировичем Путиным. Неужели они не могут обсудить этот вопрос на таком уровне? Ведь вы представляете, что творится? Это просто ужас. Вы знаете, ну, если бы встали наши деды и посмотрели, что делается сейчас, вот на Первом канале идет передача, что женщина штукнула своего ребенка и ей 2 года грозит. Ну.
А в чем вопрос, простите?
Прокомментировать эту ситуацию. То как раз о чем мы сейчас говорим. Ну, понимаете ли, у нас президент не является абсолютным монархом, таким вездесущим, всемудрым и обладающим абсолютной бесконечной властью. Вы же понимаете, что полномочия президента ограничены и существует много других механизмов влияния на ситуацию. И я вам скажу, что не так давно проходило конференция в Москве против ювенальной юстиции. Туда пришел Путин на эту конференцию, ее поддержать родительское движение. Это не так все однозначно. Не стоит думать, что кто-то вот там это все придумало наше правительство. Это общемировая тенденция. И наша страна все-таки этому как-то сопротивляется. Церковь тоже делает. Ну, по крайней мере, комиссия это создана. И посмотрите на хроники церковной жизни. Все, церковь бьет во все колокола. В этом говорится постоянно. Есть социальные концепции, есть разные церковные документы, есть миряне, активные миряне, которые тоже являются членами церкви. И тоже это не только же мы духовенство.
Что могут сделать простые люди, простые миряне, конкретные какие-то шаги?
Нам нужно держаться, знаете, как за какую-то твердыню, как за Сталинград. Держаться за семейные ценности. Просто намертво стоять. Надо стоять намертво, так, как будто бы это все, за нами уже, уже все, отступать некуда. Mm-hmm. То есть за семью держаться, за семейные ценности, если... а штурм будет продолжаться дальше. Вы не думайте, что сейчас мы там отбили что-то, mm-hmm. да, вот сейчас закон приняли, и это все, все это остановится. Это будет продолжаться. Поэтому нам нужно концентрировать силы, нам нужно создавать родительские комитеты, нам нужно, чтобы просемейное движение стало такой силой, с которой не могут не считаться. Потому что иначе наша страна просто погибнет. Это как армия. Вот, угу. Не будет семьи, не будет ничего. Потому что вы посмотрите, сколько у нас людей гибнет от наркотиков. Вот. А вы знаете, что дети, то есть или молодежь, которые злоупотребляют наркотиками, в основном из неблагополучной семьи. То есть в основном из какие-то проблемы есть в семье. Сколько всяких асоциальных явлений. А самое главное, что семья – это репродукция. То есть без семьи, это же очевидно, да, это же мы же не кролики, мы же не птички, там, не насекомые. Человек может воспроизводиться только в естественной семье. Если нет семьи, нет воспроизводства. Нет семьи, мы как народ исчезаем.
Спасибо большое, батюшка. У нас звонок из Белгородской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
У апостола Павла, послание к Коринфянам, есть такие слова. Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Впрочем, если выйдешь замуж, не зарежешь, и жениться не зарешишь, но вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Апостол Павел напрямую говорит, что семейная жизнь – это не такая великая ценность. А как это понимать?
Вы знаете, просто цитаты из Священного Писания нужно воспринимать целиком. То есть не отдельную фразу взятую, не изымать, а целый... Ну, как бы целый текст. И есть другие тексты, которые говорят и о семейных ценностях. Конечно, если человек не хочет вступать в брак и служить Богу, то он выбирает путь монашества, правильно? Вот, и это есть благо для человека, если он осознанно решил отдать себя служению Богу и войти, так сказать, в ангельский чин, да, такой вот, как называется, монашеский чин, как он даже выше естества, да, он даже человек свое даже естество преодолевает в монашестве. Но в то же время существует в Библии, можно найти и семейные ценности, в частности, жена спасется чадородием. Тоже здесь написано, читали, наверное. Так что семья – это естественно нормальное явление, и одно другому не противоречит. Но легко, наверное, догадаться, это понятно и очевидно для всех, что все монахи были рождены в семье. Если почитать житие практически всех святых, то вы найдете, что житие святых начинается со слов «такой-то, такой-то родился в семье благочестивых христиан». То есть, хоть он был и монахом, хоть он и безбрачный жил, и детей у него не было, но родился он в благочестивой христианской семье. Ну и, конечно, раньше, когда был прирост населения большой, то общество нисколько демографически не проигрывало от того, что кто-то выбирал путь безбрачия, ничего в этом нет плохого.
Вот еще такой вопрос. Вот сейчас, мне кажется, что среди молодых людей есть такая тенденция нежелания вступать в брак и какая-то боязнь, опасение какое-то. Вот с чем-то связано, и что бы вы могли посоветовать?
Это, опять же, всеобщая мировая тенденция, снижение брачности. То есть уменьшается количество браков, увеличивается число внебрачных сожительств и увеличивается возраст вступления в брак. То есть сейчас уже то, что раньше было редкостью, сейчас в брак после 30 лет могут люди в первый раз вступать, или 25, там, 28, и позже до 40 лет. Вот такая общая мировая тенденция, и это одна из причин демографического кризиса.
Что делать, как бы, чтобы вы могли посоветовать, может быть?
Ну, вы знаете, я могу посоветовать все-таки вступать в брак и не идти по пути внебрачного сожительства.
А почему? То есть гражданский брак, имеется
в виду? Ну, это более точный термин, внебрачное сожительство. Потому что все-таки человек и душевные силы, и физическое здоровье, и какие-то физиологические закономерности. Все это говорит в пользу того, что молодость для вступления в брак, молодость для рождения детей, а карьеру можно, кстати, и несколько позже сделать уже, это вполне, вполне естественно. Поэтому если человек не собирается жить в монашестве, то откладывать вступление в брак не стоит. И потом существует такое заблуждение. Вот сейчас мы накопим денег, сыграем свадьбу роскошную, сейчас мы купим квартиру, сейчас мы и это найдем, то найдем, и это. А сейчас пока поживем. А вот это потом, вот это, ну, не наступает. Понимаете, как? И окажется человек у разбитого корыта. И к этим, к 40 годам он уже, может быть, уже дети у него, может, в институт будут поступать, да? А так уже не то, уже не то. Конечно, всякие бывают случаи, бывает, что люди и так счастливо живут, но, ну, естественно, нормально и вполне разумно все-таки в брак вступать в том возрасте, в каком это, ну, вот, естественно, когда еще сердце не перегорело, когда человек способен там горячо любить, когда у него много, и физические силы, кстати, тоже нужно за детьми ухаживать. И, конечно, без многодетной семьи, вот, просто у нас нет будущего. Мы, наши семьи должны быть многодетными.
Ну вот вы говорите, что человек должен вступать в брак по горячей любви. Это само собой. Но бывает такое, что человек ищет эту любовь, проходит время, и он ее не находит. И, может быть, стоит вступать в брак по принципу «стерпится, слюбится»?
Знаете, вот в приходской практике бывает, люди приходят советоваться по вопросам семьи и брака. И вот я уже сколько, 20 лет служу, и не было ни одного случая одинакового. То есть есть абсолютно все разнообразие присутствует у нас в жизни. Есть люди, которые в молодом возрасте, там, совсем там, 18 лет в брак вступают, позже, там, раньше. Ну, самые разные случаи. И их подвести очень сложно под какую-то, под какой-то шаблон. Вот. Бывает, бывает по-всякому.
Но как бы человек, который, ну, не полюбил, но время его идет. Ну вот, что ему?
Ну, у него сердце, наверное, если открыто для любви, то это момент,
открывать свое сердце.
Этот момент наступит. Ну, конечно, я бы еще сказал, что существует такой практический вопрос, касающийся нашей молодежной политики, что нам нужно, конечно, развивать приходскую жизнь и вне богослужебную, чтобы молодежь могла встречаться каких-то в неформальных условиях, потому что, опять же, в кого можно влюбиться, да? Угу. Нужно же иметь возможность общения для создания нормальной христианской семьи. Поэтому очень важно после службы иметь какие-то чаепития, какие-то клубы по интересам, какие-то, не знаю, хоть танцы, что угодно, но только чтобы людей привести, ну, в какое-то там общение, какое-то свое, какие-то, ну, создать группы, чтобы молодежь могла вне литургии поговорить, попить чаю, заняться там спортом, сходить в паломничество, в поход, еще куда-то. Это очень важно, и я думаю, что это поможет. Угу. Тоже.
Вы сказали, что без многодетной семьи у нас нет будущего. А вот я знаю, что у вас многодетная семья, ведь так?
Да.
Вот многие люди, мне кажется, боятся этого. Может быть, и хотят, но многодетная семья – это много хлопот, это проблемы. Это вот как бы вы могли это прокомментировать?
Ну да, многодетная семья – это, конечно, много хлопот. И не стоит себе представлять многодетную семью какой-то идеал. Вот, знаете, который у нас в голове, что-то такое вот из картинки какой-нибудь сошло. И вот мы себе так представляем. Конечно, в многодетной семье тоже есть проблемы. Самые разные могут быть проблемы. Но вот если по своему опыту сказать, что Многодетная семья не ограничивает свободу человека. Она дает, ну, какую-то другую степень свободы. Есть такое в физике понятие степени свободы. То есть одно дело, когда, ну, в какой-то плоскости предмет движется, да, другое дело, когда он может в глубину перемещаться. То есть когда у тебя есть дети, у тебя появляются некие новые степени свободы, некие расширяется вся твоя жизнь, вся полностью. Потому что у меня, например, многие мои дети, да, они реализуют в своей жизни то, например, о чем я мечтал. Даже какие-то такие вещи, с которыми я даже ни с кем не делился, и никто об этом даже не знал, что у меня были какие-то планы, которые в жизни я не смог реализовать. Жизнь только одна. Но вот дети, они делают то, что я не успел. И это гораздо, гораздо больше. Большая свобода, и ее не стоит вот воспринимать вот только вот как так обуза, примитивно, да, что вот я сейчас не могу поехать куда-то там, не могу в Болгарию поехать, или на Канарские острова, или я вот не могу бросить все и пойти в кино. Да, да, но это можно, знаете, с чем сравнить в жизни. Вот как, например, вы садитесь на автомобиль, да, и у вас появляется ограничение. Вот вы не можете, да. У вас двери здесь рядом, вот тут потолок, вы не можете подпрыгнуть. И вы вынуждены по правилам двигаться только по правой стороне, останавливаться там на светофорах. Но как только вы сели в автомобиль, у вас появляются совершенно бесконечные возможности для передвижения. У вас появляются новые, принципиально новые возможности. Ну и также семья. Трудно провести какую-то аналогию, но жизнь становится как-то глубже и интереснее. Ну, она не становится так легкой какой-то, безоблачной. Ну, одному в каком-то смысле труднее.
Спасибо. Спасибо. У нас звонок из Белоруссии, город Могилев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Валерий Могилев, хочу задать такой вопрос. Когда в церкви установлено таинство венчания и какой его духовный смысл?
Я сейчас за точную дату не могу сказать, но это самое позднее таинство, которое было установлено в церкви. То есть это имеет очень позднее происхождение. И изначально таинство венчания состояло и состоит в благословении на брак. Но в то же время надо понимать, что брак, он состоит еще как бы в общественном признании. То есть у нас состояло таинство или благословение на брак состояло в том, что вот церкви объявляли, что эти люди являются мужем и женой. И этот момент очень важно, подчеркивался публичность брака. Что это не тайна как-то, они там где-то что-то там встречаются, да? А что это все знают, они объявлены перед народом мужем и женой. А те действия, которые сейчас совершаются во время венчания, конечно, какого-то магического значения они не имеют, это определенный символизм. Но достаточно позднее явление таинства венчания. И еще один очень важный момент, который у нас как-то вот тоже забывают, что семья носит естественный характер. То есть семейственность – это свойство человека изначально, это его природа сама такова, что человек имеет семью от природы, и поэтому отсюда следует один вывод, что семья существует во всех обществах, во всех социумах, во всех народах, во всех религиях. Ну, где-то она не достигает такого идеала, как христианская семья, но в церкви, конечно, в христианстве она была наполнена особым содержанием. И что очень важно, государственная регистрация брака обязательна. И те люди, которые зарегистрировали свой брак государственных органах регистрации, их сожительство не считается прелюбодеянием. Это тоже очень, очень важный момент. Так что Так что это такой непростой вопрос. А венчание тоже благословение церкви.
Ясно. Спасибо большое. У нас еще один звонок из Саратова. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Батюшка, вот у меня вопрос такой. По нашим святым, князю и Февронии, хотя они когда по житии, я вот помню, что они тоже семейная жизнь начиналась не по большой, ведь любви. Вот. И случай там из их жития вспоминаю, когда, я же не помню точно, по памяти буду говорить, когда князь и княгиня были на лодке по реке, и один мужчина на нее как бы загляделся. Она говорит, испей, говорит, по правую борта водички. А он испил, попробовал. А теперь, говорит, по левую борту испей водички. Он испил. Она говорит, ну как, водичка до вкус одинаковый, говорит. Ну, говорит, так и женщины все одинаковые по сути своей. А я вот о чем хочу сказать. После свадьбы, рождения ребенка, женщина всю свою любовь переносит на детей. А обязанность мужа содержать эту семью, кормить жену и детей. И вот я хочу спросить, батюшка, любовь-то в данном случае не обязательно. Правильно и неправильно. Все.
Ну, представьте себе, что князь Петр ради своей жены, он ушел от княжества, отказался от княжения. Это же тоже признак любви. То есть он пожертвовал ради своей жены, пожертвовал всем своим состоянием и общественным положением, достаточно высоким. Вы знаете, я думаю, что здесь немножко... Вы правы, но я бы сместил акценты, знаете, в чем? Что любовь к ребенку не противопоставляется любви к мужу. Можно любить ребенка и любить мужа, а муж может любить и жену, и своих детей. То есть с рождением ребенка просто семья и любовь наполняются как бы новым смыслом, новым содержанием, и от этого только укрепляется. Поэтому я здесь таких особых противоречий не вижу. И просто бывает в семьях такой психологический момент, когда им нужно немножко перестроиться и пожертвовать вниманием друг к другу, чтобы направить любовь на ребенка. То есть супруги должны понимать, что больше внимания должны уделять вот детям, чем друг другу.
А любовь, как вы считаете, она со временем утихает или она продолжается?
Ну, вы знаете, чувство меняется с течением времени. Бывает катастрофический, конечно, сценарий, катастрофический, когда все заканчивается, это печально, это смерть семьи. Вот. Но в основном любовь меняется, проходит вот эта влюбленность молодости, проходит влюбленность молодости, и начинается другой период уже более такой насыщенной, более полной любви. Ну, это тоже все бывает по-разному. Но существуют все-таки семьи, которые живут подолгу, ну как без любви можно прожить много лет. Это сложно.
Вы сказали, что семья – это естественно для человека, и что в других обществах, во всех обществах есть семья, но не все семьи достигают идеала христианской семьи. А в чем вот этот самый идеал христианской семьи?
Ну, вы знаете, церковные правила самые строгие по сравнению с любым другим обществом. Если сравнить каноны церкви по отношению к семье и браку, то самые строгие нравственные требования именно в христианской семье по сравнению с любым другим обществом. Другого больше такого.
Строже не бывает?
Ну, может быть, есть, но если найдете, скажите. И поэтому христианство, конечно, наполняет новым смыслом, вот, любовью в семье. Но, опять же, семья – это естественное состояние любого человека. И во всех обществах есть семья. Мало того, даже брачная церемония, ну, на любой континент поехать, в любое племя, в любое джунгли, в пустыню, там, на острова, в мегаполисы, везде одну и ту же, мы видим одну и ту же картину. Брачная церемония – это такой, кульминация обрядовой жизни народа, самая высшая точка. Вот. Но, к сожалению, видите, что сейчас происходит. Отказ от брачности, отказ от традиционной семьи. Переход к новым репродуктивным технологиям. Вот это смена так называемых партнеров, смена даже терминологии, смена понятий. Новые даже приходят, вот новая система координат, новая система понятий, другая совсем. Вот. Тоже вот то, что сейчас там пытаются ввести родитель номер один, родитель номер два. Это даже на Западе, кстати, это не принимают, многие против этого. Но это навязывается. И это ж, в чем опасность? Что люди начнут уже так думать. Родитель номер один, родитель номер два, родитель номер три. И начинают так думать, и меняется их сознание. Меняется их сознание, меняется их поведение. И разрушается ячейка общества. Что такое разрушается ячейка общества? Это все люди раздробляются до атомарного состояния, до таких единиц, которые как в Бровновское движение. Соединились, разъединились, так все хаосно, начинается хаос.
И этим легко управлять, вот такими людьми, которые ни на что не опираются?
Конечно, конечно.
Безликие. У нас еще один звонок из Челябинской области. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
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 Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, благословите.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать такой вопрос. По искусственному оплодотворению, вот я в сомнениях вся. Мне предложили сделать искусственное оплодотворение. Подскажите, как церковь смотрит на...
А причина какая?
Проблему.
Причина какая?
Бездетность.
Ну, а вас пытались лечить?
Да, конечно.
Вот понимаете ли, я думаю, что вам известно, что жизнь начинается с момента зачатия.
Видимо, связь.
Да. Ну, это все знают. Да. Это биология. Жизнь начинается с момента зачатия. При искусственном оплодотворении дети гибнут на всех стадиях. Сначала на стадии оплодотворения в пробирке или как там, в чашке Петри. Потом на стадии имплантации, на стадии хранения, на стадии эмбрионального развития. Потом подсаживаются несколько эмбрионов, если они все приживаются. То ясно, что женщина не может родить, как кролик, да, 8 или больше. Значит, их надо убить. И уже специалистами подсчитано, что... Рождение одного ребенка через ЭКО сопровождается гибелью примерно 10 эмбрионов на всех стадиях развития. Ну и церковь, конечно, против этого. Ну и это просто противоречит здравому смыслу. Все-таки эта процедура весьма и весьма противоестественная. И есть данные о том, что эти дети не совсем здоровы, оказывается. И много-много таких этических проблем, которые возникают в связи с искусственным оплодотворением. Вот одна из которых – это проблема вот такой неестественности вот самого процесса вот его зачатия, вынашивания и дальнейших событий. Это об этом можно много говорить, но я, в общем-то, не советую.
Может быть, выход из этой ситуации – приемный ребенок?
Ну, одна из причин, я не касаюсь того, кто звонил сейчас, а в целом, что какая причина бесплодия? Одна из причин бесплодия – то, что откладывают люди на потом. Это причины бесплодия – аборты, болезни некоторые. передаваемые там, определенным путем и так далее, и так далее. Человек уже вот в каком-то возрасте, у него уже уменьшается способность уже к воспроизводству. Поэтому для рождения детей существует молодость. Неистраченная свежая молодость для рождения детей. Тогда проблем бесплодия не будет. А с возрастом, конечно, частота бесплодия увеличивается, тем более, что сейчас очень много злоупотребляют вредными для здоровья гормональными контрацептивами. Очень вредно, исключительно вредно. Опасные, просто это опасно. Это гормональные яды, которые вызывают искусственное бесплодие. И все это в совокупности, плюс еще возраст, вот дает картину массового бесплодия.
У нас еще один звонок из Краснодарского края. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Алло. Я хотел задать вопрос, вот батюшка здесь Максим сказал, что без будущего в России, без многодетной семьи, просто вот меня интересует вот именно отец Максим, сколько у вас многодетных семей на приходе и как вы им помогаете? Просто вот, ну, в таком плане.
Ну, своей семье я стараюсь помогать сам. У меня тоже многодетная семья, у меня 8 детей. Вот. У нас есть касса помощи многодетным. Мы собираем вещи. У нас есть место, куда можно принести хорошие, подержанные, но хорошие вещи, где их могут взять. Есть касса взаимопомощи. А семьи у нас, я думаю, несколько десятков на приходе. Ну, я надеюсь, что со временем во всех приходах начнут помогать многодетным семьям.
Спасибо. Вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то принципиальные отличия между православной семьей, где родители воцерковленные люди, и семьей не воцерковленной, но где родители порядочные люди, которые своих детей хорошо воспитывают? Какое-то отличие есть вот, принципиальное между такими семьями?
Отличие в образе жизни. Ну, опять же, оговоримся, что семья носит естественный характер. То есть по природе человека, вне зависимости от его веры, естественно, нормально иметь семью, так же, как естественно есть, дышать, спать и так далее. То есть это нормальное состояние, физиологическое, там, еще как угодно его назовите, это норма. Когда мужчина и женщина соединяются в пожизненный союз с совместным проживанием, ведением хозяйства и с рождением детей, да, с продолжением рода. И вы можете пойти в любую страну, ну, за исключением, там есть определенные исключения, но не будем о них говорить. Вот. В любую страну и езжайте в Бангладеш, в Непал, не знаю, в Южную Америку, куда хотите, на любой остров поезжайте. И когда люди вступают в брак, вы у них спросите, вы на всю жизнь вступаете в брак? Я думаю, что не надо да, гадать, что они ответят. Конечно, на всю жизнь. Это естественно, нормальное состояние. Но христианская вера, она возводит нашу жизнь на какой-то новый, совершенно новый уровень.
То есть все по форме то же самое, но отношение к браку другое.
Да, более строгое. Так же, как строго. Все люди едят, все люди спят, все люди там как-то молятся, все люди дышат и так далее. Но отношение к браку в христианстве, конечно, такое более строгое и более возвышенное.
Спасибо большое. У нас звонок из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, ведущий. У меня вот такой вопрос. Скажите, а что происходит с детьми, которые погибают в результате внематочной беременности? Просто я работаю в этой сфере, и очень интересно, потому что впоследствии они потом идут как биологический материал на всякие исследования. Вот, но они же не крещенные. И вот еще такой похожий вопрос. Я читала, ну, конечно же, аборт – это грех. И я читала, что женщинам в какой-то книге, не помню, тоже меняется в грех самопроизвольный аборт, то есть выкидыш. Вот на самом деле так это или нет?
Ну, бывает, выкидыши не по вине человека. Поэтому тут обвинять, наоборот, страдают люди от этого. Страдают. Ну, редко кто радуется. Ну, бывает по неосторожности. Это случается. Но мучиться всю жизнь комплексом вины, я думаю, что не стоит. Надо это как-то пережить. И существует такая молитва, которая имеет покаянные такие, знаете, покаянные интонации. Молитва жене, когда извержет отрача. Надо пойти в церковь и прочитать эту молитву. А что касается судьбы детей, погибших во время внематочной беременности, она такая же, как и у любых детей некрещенных. Как мы с вами уже выяснили, жизнь начинается с момента зачатия, поэтому душа у человека уже есть. Но по разным причинам бывает, что дети погибают. Вот внематочная беременность – очень тяжелое состояние. Это даже не беременность, вот в ее строгом, да, понимании. Это тяжелая болезнь, которая, у ребенка нет шансов выжить в этом случае. И судьба, как у других некрещенных детей. Но не стоит думать, что они как-то мучаются в аду в каком-то, знаете, что они там где-то кипят, где-то там варятся или еще что-то страдают. Это, конечно, все фантазии, потому что никто этого не видел, это не доказано. От священного писания, от священного предания эти выводы сделать нельзя. И одно дело, когда человек некрещенный, умирает в взрослом состоянии, и то, что он некрещенный, это выбор его жизни. А младенец ничего не выбирает. Поэтому даже от родителей, которые имели намерение его крестить, но не смогли, конечно, никакую вину этого не вменяется. А судьба этих младенцев, соответственно, нам неизвестна. Мы точно ее не знаем.
Вы сказали, что жизнь начинается с момента зачатия. Это все с этим согласны. Но в законодательстве вот какой срок определяется? Вот с какого момента начинается жизнь? Ведь с этим очень много связано проблем.
Вы знаете, в разных странах по-разному. Например, в Германии существует концепция защиты ребенка до рождения. Она реализуется там
с момента именно зачатия.
Да, ну там не говорится, что с момента зачатия, но есть такой юридический статус эмбриона. Есть в разных странах, есть законы, которые защищают эмбрионов. Даже если аборты разрешены, то все равно существуют законы, которые защищают этих эмбрионов. Даже в США, такая либеральная страна, там даже Обама не может ничего с этим сделать. Статус эмбриона очень высокий. В Польше жизнь человека начинается с момента зачатия. То есть как только гражданин Польши, он начинается его жизнь биологическая, вот с этого момента он уже гражданин страны. То есть полностью обладает всеми правами. И даже если произошел выкидыш, он может получить справку, родители могут справку о смерти получить. В России жизнь начинается с момента первого вздоха после рождения.
До рождения человека
не существует. Вот Конституция, вступает человек с момента рождения. А момент рождения – это первый вздох, потому что свидетельство о том, что живой человек родился. Вот. А если еще более быть точным, да, то права юридические начинаются в тот момент, когда врач выписал справку о рождении. Вот справка появилась, есть человек, нет справки этой о рождении – это биологический материал. Хотя, конечно, косвенно, так сказать, не совсем прямо, у нас запрещены аборты после 12 недель. Что это означает? Это такая половинчатая, такая расплывчатая, но все-таки форма защиты детей до рождения. То есть как бы считается, что уже он сформирован, но это по понятиям начала 20 века. Считалось, что в 12 недель он формируется, уже ребенок, и это уже будет убийством.
А до 12?
Это еще было так. Да, а это считали так. Считалось так в начале 20 века, что с 12 недель вроде как он уже сформирован, и его нужно защищать. А до 12 недель не сформирован, ну, как поросенок, как рыбка. Но сейчас наука это все уже опровергла давным-давно, что ничего не происходит в эти 12 недель такого принципиального.
Ясно. Очень жалко, что приходится заканчивать нашу передачу. Спасибо вам огромное за беседу. Я еще раз вам напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Максим Обухов. По традиции программы я прошу вас благословить наших телезрителей.
Бог благословит. Надеюсь, что семья в России возродится.
Спасибо вам большое за беседу еще раз. Всего вам доброго.
Всего доброго.
До новых встреч.